Это по-прежнему прямой эфир радио «Спутник». У микрофона Кирилл Бакиев. Здравствуйте. И ко мне в студию присоединилась моя коллега, обозреватель радио «Спутник» Дарья Чередник. Даша, здравствуй.
Приветствую.
Милиция в Минске при помощи громкоговорителей напоминает участникам акции протеста, что мероприятие не санкционировано, и призывают их разойтись по домам. Их предупреждает, что в противном случае могут быть применены специальные средства. С нами на связи также еще и ведущий радио «Спутник Беларусь» Вячеслав Шарапов. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, коллеги.
Вячеслав, вот на данную минуту какая есть информация, как ведут себя протестующие участники акции, и сколько, может быть, есть какие-то уже оценки, сколько приблизительно человек вышло на эти акции?
Сейчас только что наблюдал буквально движение огромной массы народа в сторону Музея Великой Отечественной войны. Правда, до Музея Великой Отечественной войны они не дошли, поскольку там все перегорожено металлическими турникетами и стоят войска. Значит, они буквально, наверное, 50 метров не дошли до музея, постояли. Сейчас смотрю, что все потихонечку расходятся. Можно сказать, что по количеству людей, очевидно, не меньше, чем в прошлое воскресенье. Народ больше скандирует, но к сегодняшней картинке добавилась еще и музыка. Музыка, которую, очевидно, с площадки Дворца спорта транслируют на улицу. Там слышны песни из кинофильма «17 мгновений весны». Все очень спокойным голосом предупреждается о том, что митинг не санкционирован. И вот прямо сейчас я уже из окна нашего радио вижу, как люди расходятся с митинга, идут в сторону метро. Кстати, станции метро центральные уже открылись. Очевидно, будет все свободно, спокойно. В очередной раз подтвердились мои предположения по поводу того, что нужен диалог власти и народа. Я только что побеседовал с известным белорусским политиком, председателем Либерально-демократической партии Беларуси, заместителем председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания нашей страны Олегом Дедюкевичем. Это известный политик, который тоже склоняется к тому, что вот сегодня уже пришло время для этого диалога. В диалоге должны быть задействованы все силы, которые зарегистрированы в Республике Беларусь, все политические партии. Их, правда, немного, но есть движения некоторые, которые зарегистрированы. И вот, так сказать, все легитимные силы должны сесть за стол переговоров и искать какие-то общие выходы и компромиссы.
Но вот у ваших видных политиков есть уже представление, как это должно вообще выглядеть?
Очевидно, у каждого свое. Вот в этом и суть, чтобы сесть и поговорить об этом. Я спросил, как относится лидер ЛДПБ к тому, чтобы сегодня начать эти разговоры в эфире всех каналов телевидения, в эфире всех радиостанций, чтобы люди с площадей, скажем так, сели перед экранами и стали наблюдать действительно настоящую оживленную честную дискуссию. Не такую, когда одна точка зрения в студии присутствует, и когда, скажем так, ее приверженцы убеждают друг друга в одном и том же. Сейчас нужен совершенно иной политический контекст и совершенно иная повестка дискурса. Поэтому я думаю, что эту позицию разделят и большинство белорусских политиков.
Вячеслав, а что, на ваш взгляд, сейчас мешает это сделать?
Ну, наверное, прямо с понедельника нужно и начинать, потому что все-таки воскресенье – это выходной, его никто не отменял. А вот с понедельника, наверное, будет очень актуально, чтобы буквально все телеканалы, все радиостанции стали об этом говорить и предлагать людям возможности высказаться.
Да, сейчас пока у всех массовые гуляния.
Есть что сказать. Да, пока массовые гуляния.
Вячеслав,
к счастью, мирное.
Да, вот это вот очень важный момент, что оно мирное. Вячеслав, буквально вчера Александр Лукашенко заявил, что с понедельника повесить амбарные замки на все предприятия, которые не работают, а коллективы которых бастуют. И, мол, когда народ успокоится, тогда будем уже разбираться, кому дальше работать на этих предприятиях, а кому нет. Как много таких предприятий, которые встали, не работают из-за забастовок?
Вы знаете, я думаю, их немного. И что характерно, частные предприятия не бастуют. Я думаю, что этот пример частных предприятий будет и примером для работников государственных предприятий, потому что экономический коллапс, в нем не заинтересован вообще в Беларуси никто. любая остановка производства – это всегда материальные и финансовые потери, это всегда репутационные потери, которые партнеры несут перед своими партнерами, там, то ли внутри страны, то ли за рубежом. Я думаю, что в забастовках никто не заинтересован. Но опять же, скажу так, что пока бы я не утверждал, что их не будет. Кстати, бастующих не так уж и много.
Ну, есть однозначно те, кому это на руку. Например, если полным составом Беларусь калий встанет, конкурентов в мире хватает.
Вячеслав, скажите, пожалуйста, просто для уточнения, а кто считает количество людей, которые выходят на улицу? Ну, обычно. Ну, понятно, МВД приводит свою статистику, а с той стороны кто?
Знаете, сейчас столько материалов в сети, столько фотографий, столько видео, что, наверное, ну, это уже можно предположить только по ощущениям. Я, например, сравниваю картину сегодняшнего дня с картиной прошедшего воскресенья. Я вижу, что она много чем не отличается.
Это вот когда говорили, и что в Минске 250 много. Тысяч вышли, да?
Да. Я думаю, что, может быть, даже немного и больше. Угу. Вот сейчас вот за окном студии нашей постоянно сигналят машины, движутся люди, но все это уже идет, так сказать, на убыль. Все расходятся по домам. Сегодня не очень хорошая погода для митингов. Сегодня пасмурно, и шел дождь. Еще этот фактор, очевидно, оказал определенное влияние.
Угу. Спасибо большое, Вячеслав. Вячеслав Шарапов, ведущий радио «Спутник Беларусь», рассказал нам о том, что происходит в Минске, да и по всей республике. Ну, а мы обратимся к словам Сергея Лаврова, поскольку глава российского внешнеполитического ведомства выступил сегодня на молодежном форуме «Территория смыслов» и отметил, что Россия хотела бы быть полезной для Белоруссии в урегулировании этой ситуации, но решать самим белорусам.
При этом Сергей Викторович подчеркнул, что ситуация в республике сейчас стабилизируется, и также отметил, что не всем это нравится, и внешние силы пытаются спровоцировать кровопролитие в республике, и будут и дальше провоцировать вот эти кровопролития. Уверен президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.
Ну, безусловно, будут. Они предпринимаются даже прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем. Насколько я помню, там оппозиция в последний решительный бой назначила как раз на воскресенье. И совершенно очевидно, что для того, чтобы каким-то образом возбудить массы, им, безусловно, нужны, ну, не просто митинги, нужны какие-то кардинальные изменения. То есть, когда власть обижает людей, там есть убитые, раненые, побитые.
Да, но еще было несколько заявлений, собственно, от самого Сергея Лаврова. Он высказался по поводу неприсутствия ОБСЕ на выборах президента Беларуси. По его мнению, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе напрасно отказалась от предложения избранного президента Александра Лукашенко прислать независимых наблюдателей на сами выборы в стране. И, как сказал глава российского МИДа, в ОБСЕ не прислали, собственно, своих наблюдателей. И объяснили это тем, что приглашение было получено не в те сроки. Вот. Ну и сказал еще
такая
Сергей...
такая формальная отмазка, скажем так.
Да. Сказал еще Сергей Лавров о том, что нужно начинать нормальный национальный диалог и, прежде всего, успокоить ситуацию. Ну, обратимся к другим событиям. Алексей Навальный для получения максимальной защиты полиции был доставлен в Германию в статусе гостя канцлера. Как отмечают в Берлине, это не является каким-то политическим сигналом, а всего лишь бюрократическая уловка.
И вот как раз-таки эта бюрократическая уловка и нужна для того, чтобы стянуть к клинике как можно больше полицейских. Они обеспечивают безопасность Навального, потому что есть некие угрозы, заявили РИА новостям в воскресенье в МВД Германии, а именно представитель полиции Мартин Хальвик. Он отказался уточнить, какие именно есть угрозы, от кого конкретно они исходят, но, тем не менее, по сообщениям очевидцев, по фотографиям, которые сейчас в большом количестве есть в соцсетях. Действительно, вся клиника оцеплена полицейскими, и внутрь, в общем, пройти вообще невозможно. Координатор правительства Германии по России Дирк Визе заявил, что вопрос о возможном отравлении Алексея Навального требует убедительного расследования в координации с российскими властями. В общем-то, никто не против, но для начала не мешало бы в координации с российскими врачами провести обследование и установить причину, потому что вот сейчас, еще до того, как немецкие врачи озвучили какой-либо анамнез, они пока ничего не говорят. И до понедельника они не планируют давать какую-либо информацию. И вот уже сейчас утверждать на уровне, в общем-то, немелкого политика об отравлении, но это приблизительно то же самое, что, простите за сравнение, да, но вот ситуация сама по себе, когда малазийский Боинг был сбит над Украиной, его еще не все останки долетели до земли, а уже начали кричать «Россия». То же самое и здесь. Еще нет никаких результатов, а уже кричат «отравление». Уже кричат, что это лично Путин отдал указание, и все в этом духе. Ну,
где кричат? Я, насколько понимаю, просто власти Германии опасаются этого.
В штабе Навального кричат о том, что именно Путин отдал приказ. А вот такие заявления уже в самой Германии, ну, стоило бы, мне кажется, воздержаться пока от таких заявлений.
Я просто не уверен насчет прям прямых обвинений в адрес президента России.
Я еще раз тебе говорю, что
это... Они это просто рассматривают как рабочую версию.
Нет, это не в Германии идут...
Я понимаю, да. Как ты говоришь, сторонников Алексея Навального.
Вчера, по-моему, у Соболь я читала пост, что такие люди, как Алексей Навальный, рождаются раз в 2000 лет. Он личный враг Путина, приказ о его уничтожении Путин дал лично.
Угу. Ну хорошо, тогда...
Я могу путать адресата, кто именно это писал. Но вот я это читала, что Путин боится, что ситуация в России будет развиваться по белорусскому сценарию, и чтобы это предотвратить, он лично отдал приказ отравить Навального. Вот процитировала этот пост.
Угу. Ладно. Еще, конечно, статус гостя канцлера вызывает вопросы, поскольку, насколько я понимаю, это некий все-таки дипломатический статус, и, как правило, он присваивается правительственным гостям или неким представителям правительственных делегаций. Вот. На что, я как понимаю, тоже отмечают немецкие власти, говоря о том, что в данном случае не имеет никакого значения, что Алексей Навальный не представляет Российскую Федерацию ни на каком официальном уровне. Да. Поэтому будем следить за развитием ситуации. Напомню, Алексей Навальный сейчас находится в клинике, где ему будут проводить разнообразные анализы и будут следить за его жизненными показателями. Ну, а мы будем...
Выяснять, что с ним произошло. Да. Я немножечко напомню, что вот эта клиника известна не один год. В свое время в ней проходило лечение Борис Ельцин, Михаил Горбачев, Эдуард Шеварднадзе, Юлия Тимошенко, о которой мы сегодня еще поговорим. Там же проходил лечение Ющенко в 2004 году после якобы отравления полонием. И в этой же клинике она когда-то стала съемочной площадкой при работе над культовым советским сериалом «17 мгновений весны». Если вы его пересмотрите, то узнаете, что радистка Кэт рожала именно в этой клинике.
Да, знаменитая клиника.
Очень большая история.
Очень популярная. Да, когда-то, насколько я понимаю, она создавалась как против чумы, что ли. Ну ладно, посмотрим. Будем следить за развитием событий, безусловно, вас оповещать. А как раз пока к Юлии Тимошенко.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Тест на коронавирус у Юлии Тимошенко, у ее дочери и зятя показал положительный результат. Состояние самой Юлии Владимировны тяжелое, она госпитализирована, эту информацию подтверждают в ее окружении, а пресс-секретарь Тимошенко написала у себя на страничке в соцсети: «Да, к сожалению, это правда, тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19, состояние оценивается как тяжелая, температура до 39, точка, борьба, восклицательный знак».
Последний раз Юлию Владимировну видели на публике 8 августа, когда она давала старт предвыборной кампании на местном уровне для своей партии «Батькивщина». В соцсетях злословы тут же не преминули намекнуть, что, мол, вся шумиха вот с этим заражением коронавируса, возможно, всего лишь такой повод напомнить о себе и о своей партии. Но, в общем, как бы шутить так и таким образом о себе напоминать, ну, это, в общем, не смешно, что называется, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии украинский политолог Михаил Погребинский. Он считает, что это просто несоблюдение мер безопасности.
Что касается того, что они там позаражались, но это тоже отражение как бы их недостаточной ответственности, что ли. Вот накануне выборов, значит, где-то там ходила или там дочь ходила без маски, все такое. Все-таки это помогает, как говорят. Поэтому думаю, что тут нет никакой политики, а есть просто вот этот кошмар, который накрыл нашу маленькую землю, как выяснилось.
Не только Юлия Владимировна с семьей слегла с COVID-19. Трое депутатов Верховной Рады Украины от «Слуги народа», от партии Владимира Зеленского тоже больны на данный момент коронавирусом. Об этом сообщает замглавы фракции и глава пресс-офиса партии Евгения Кравчук. По состоянию на 23 августа на Украине выявлено 105 тысяч заболевших, 104 958 человек. Выздоровели 52 235 человек, летальных случаев 2271.
Угу. Переходим к следующим событиям, более приятным. Фестиваль «Коктебель Джаз Пати» стал для многих исполнителей первым массовым мероприятием, таковым стал, например,
после объявления самоизоляции. Пандемии, да.
Для пианиста Даниила Крамера певица Мариам Мерабова отметила, что фестиваль несет созидательную миссию, а джаз дарит людям мир и любовь. Все увидела и услышала, собственно, обозреватель радио «Спутник» Елена Глещинская. Она с нами на связи. Елена, здравствуй. Я задумался.
Замечтался,
да, над тем, что дарит миру джаз.
Он тебе сейчас просто откровенно позавидовал и представил, что он на твоем месте.
Я сама себе завидую, но, к сожалению, сегодня последний заключительный день. Нас ждет замечательный концерт и закрытие фестиваля. Сегодня на главной сцене будет выступать трио Даниила Крамера, коллектив «Четмин», CG Big Band под управлением Сергея Головни с участием солистки Катерины Кожевниковой. Также будет интересное выступление, я сегодня слышала их днем на пляже, на саундчеке, это «Брилл Фэмили», это патриарх отечественного джаза Игорь Брилль и его сыновья, а также саксофонисты Александр Дмитрий и джазовые певицы Мариам Мерабовой. На Волошинской сцене во дворе Дома-музея Волошина сегодня тоже было очень необычное камерное мероприятие, но об этом чуть попозже я расскажу. Сегодня на пресс-конференции Сергей Головня, это, кроме того, что это очень хороший, известный джазовый музыкант, композитор, аранжировщик, известный во всем мире, он является и арт-директором международного фестиваля «Коктебель Джаз Пати». Он сегодня рассказал, что мы сегодня увидим и какую программу представит его оркестр. Вот давайте послушаем поподробнее.
Это невероятно сложно, но тем не менее нам удалось. И удалось, как вы видите, очень хорошо. Я бы даже сказал, наилучшим образом. Мы просто постарались, сделали все, что могли, и фестиваль реально грандиозный в этом году. Несмотря на то, что мы остались без зарубежных артистов, но зато у нас есть бас-саксофон, зато у нас была Лариса Долина, Игорь Скляр, Сергей Мазаев, молодые коллективы, такие как Настя Лютова. Конечно, мы делаем этот фестиваль, и мы всегда стараемся его делать лучшим. И для меня большая честь закрывать этот фестиваль моим биг-бендом. Это мой любимый оркестр, это мое детище, в которое я вкладываю в себя всю свою душу.
Сегодня на пресс-конференции, когда выступал Сергей Головня, был интересный момент, что все журналисты присутствующие включились в дискуссию и предлагали все свои услуги, как еще больше раскрутить фестиваль, как рассказать об этом и в разных странах, и в разных городах России, как привлечь побольше людей. Просто сыпались предложения, и все предлагали поучаствовать в следующем фестивале, который состоится в следующем году. А вот на Волошинской сцене сегодня был органный джаз. Вот если вы слышали такое...
Это необычно.
Вот первый раз вообще такое слышу, что такое в принципе возможно.
Вообще для меня этот фестиваль — фестиваль открытий, потому что вчера был джаз-рэп. Тоже. Это просто... Это такое драйвовое зрелище. Это невозможно. А сегодня был органный джаз. Значит, электронный орган, гитара и барабанщик. Они устроили настоящее представление. Это просто виртуозы. Я там сразу влюбилась сразу в троих музыкантов-исполнителей. Они играли известные мелодии зарубежных композиторов, но в своей обработке, естественно, с органом. Орган был как бы ведущая партия, а другие ему помогали. Ну, это надо только слушать. Я надеюсь, что вы сможете послушать в трансляции. Они сегодня будут... Нет, не в трансляции, а есть запись уже на сайте фестиваля, потому что они сегодня выступали днем. Но это очень интересно и очень всем понравился.
Лена, заводи ТикТок, заодно сможешь и сам фестиваль пропиарить. Очень популярно.
И с нами поделиться и видео, и настроением.
Я надеюсь, что это будет на следующий год, когда здесь будет еще и интернет, кроме всего остального удовольствия, что мы получаем от пляжа, от солнца, от прекрасной музыки, от интересных людей, которые встречаются нам каждый день, буквально вот на каждом шагу.
Но ведь тебе же удалось взять небольшой комментарий о как раз-таки...
Да, давайте послушаем Владимира Нестеренко. Я спросила у него, а зачем нам вообще слушать органный джаз? Почему? Он говорит, у меня на это вопроса нет, потому что я его играю. А вы вот, если вам нравится, слушайте. Давайте послушаем чуть подробнее.
Дорогие друзья, в порядке личного мнения, оценочного суждения, мне кажется, что джаз, сыгранный на электрооргане Хаммонд, это явление, которое достойно вашего внимания. Очень призываю вас слушать мастеров органного джаза, начиная с Джимми Смита и заканчивая современниками нашими замечательными Джои Ди Франческо, Ларри Голдингсом, Джаредом Голдом и многими другими. Это очень интересный пласт музыкальной литературы, который не оставит равнодушным никого из вас.
Лен, небольшое уточнение. Скажи, пожалуйста, а вот была какая-то информация о том, что вот, собственно, Владимир Нестеренко, он единственный такой джазмен-органист, или это целое
органщик
направление?
В России это практически единственный джазовый органист. Есть еще несколько человек, которые в других странах, но он вот единственный в своем роде здесь у нас. Такой. И он действительно очень известен не только в нашей стране, и в других тоже. Я сейчас с вами попрощаюсь, потому что через полчаса начинается концерт, а я буду лететь на дельтаплане и слушать музыку с высоты птичьего полета.
А нам даже тебе на это ответить нечего, Лена.
Кроме
только
того, что
кроме пожеланий,
зависть.
Да, кроме пожеланий хорошего вечера. И, в общем, спасибо большое за то, что вышла в эфир. Обозреватель радио «Спутники» Елена Глещинская была с нами на прямой связи из Коктебеля, где сейчас проходит фестиваль «Коктебель Джаз Пати». Ну, вернее, он уже завершается.
Ежегодное мероприятие. И проходит оно уже начиная с 2003 года. И, в общем, в этом году даже пандемия не стала помехой. Хотя отчасти, конечно, изменила формат в этом году фестиваля, поскольку не смогли приехать зарубежные исполнители. Но, как рассказывала нам вчера Лена, организаторы нашли выход из положения, когда часть коллектива, российская команда играла, сидя на сцене в Коктебеле, а на прямой связи с ними были, собственно, исполнители из-за рубежа.
Вот они, голоса Коктебеля, звуки, да, Коктебеля.
Собственно, это и есть исполнение Сергея Головни и его команды. Я предлагаю послушать.
Ну, в общем, мы с Дарьей удаляемся, а вы наслаждайтесь кусочком Коктебеля.